Presents Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В студии Наталья Бехтина. А на связи с нами Николай Петрович Бурляев, народный артист, известный, популярный, любимый, общественный деятель, очень яркий. Вообще о нем много можно было бы чего рассказывать, и о многом с ним можно было бы поговорить, включая даже его работу, начавшуюся вот в новом созыве Государственной Думы Российской Федерации. Но я бы хотела начать с другого. Я, готовясь к нашему этому разговору, пересмотрела фильм Лермонтов 1986 года производства, где Николай Петрович сыграл роль Лермонтова. И вот, пожалуй, с Лермонтова я бы хотела начать нашу беседу. Здравствуйте, Николай Петрович. Добрый день.
Здравствуйте, приветствую вас. Я поговорил о более серьезных вещах, касающихся Лермонтова, этого величайшего пророка России, который единственный после Пушкина позволил себе написать стихи пророк. С тех пор, как вечный судья мне дал всеведение пророка, вот эта одна фраза, вот от нее мурашки по телу могут пойти, поскольку она говорит о том, что Лермонтов действительно получил всеведение пророка от вечного судьи. Так просто ни Пушкин, ни Лермонтов и не писали бы об этом. Он, так же, как и Пушкин, был пророком. Это две равновеликие вершины нашей литературы. И вот это самое главное, то, что они оба пророки, что они оба были патриотами своей страны, что они оба были убиты в расцвете сил, причем одним и тем же кругом лиц. Когда я снимал фильм «Лермонтов», вы упомянули то, что я сыграл в этом фильме главную роль, но это
режиссер.
Авторский фильм. Он был мною написан, сценарий, мною выстрадан, мною поставлен как режиссеров, ну и исполнителем главной роли. Поэтому я погрузился в тему Лермонтова, так сказать, достаточно глубоко. Так вот, один и тот же круг лиц удалял из жизни двух пророков России. К ним относятся, ну, такие люди, как министр иностранных дел России Карл Роберт Нессельроде, который оказался австрийским шпионом, как это обнаружил мой друг Никита Сергеевич Михалков, который думал делать фильм о Грибоедове и посетил австрийские архивы, поднял их и увидел, что вот этот министр иностранных дел России отчитывался о том, что делается при русском дворе, лично австрийскому императору. И итог, венец деятельности этого министра, то, что он привел Россию к войне с Турцией. Причем его предупреждал о том, что эта кампания крымская готовится, живя в Европе, великий русский поэт Тютчев. Он же был дипломатом,
Он
держал руку на пульсе европейском того времени. Нессельроде и еще ряд лиц, которые были при Пушкине, при Лермонтове, они были вот, ну, то, что нынче называется русофобами. И тот же Нессельроде в переписке с иностранцами писал о Пушкине, что это глава русской партии. Но разве они могли позволить главе русской партии долго жить? Поэтому был вызван Дантес, лучший стрелок Франции. В 25 лет его усыновляет гомосексуалист Гейкерен. Это нидерландский
посланник.
Это все сделано при живом отце и матери Дантеса. Они живы были. Он не сирота. Зачем его усыновлять? Но это нужно было сделать, чтобы ввести Дантеса в тот круг, куда приходил и Пушкин. А дальше все по нотам разыграли. Подметные письма просчитаны. Была гневная
реакция. История очень уже теперь хорошо известная, изученная. Наверное, не до конца. Так же, как, наверное, очень много еще остается, может быть, до сих пор таинственного в жизни Михаила Юрьевича Лермонтова. Ведь, знаете как, по воспоминаниям, к примеру, он был не слишком приятным человеком.
Ну, ох, как вы ошибаетесь!
Нет, это не я! Это ложная,
абсолютная версия, так сказать, личности Лермонтова.
это его, может быть, каким-то образом задетые им женщины так о нем писали. То вот он был...
Нет, ну здесь все глубже. Я этой темы касался, потому что вот именно эти сплетни по поводу дурного характера Лермонтова меня отвратили от него с отрочества, когда мне говорили, что я похож на Лермонтова. И когда мне это говорилось, я просто, ну, весь сжимался и уходил. Потому что мне в школе педагоги того времени, уже тогда это было, вместе с тем, что они объясняли, что это великий русский поэт и писатель, говорили, что у него был дурной характер. И потом это же мне говорил о Лермонтове Солоухин. Так ведь он же был плохой человек, Лермонтов. И мне пришлось объяснять классику, насколько это был солнечный, любящий человек, который 1500 раз за короткую творческую жизнь написал слово «люблю», «любить». Я вижу, что любить, как я, порок, и вижу я любить злодей не мог. Он был соткан из любви и света. А о нем идет эта сплетня до сих пор. Откуда оно? Кто оставил эти воспоминания? Так называемые современники. Анализировал я это. Так вот, никто из этих современников не был допущен Лермонтовым к своей душе.
Ну да, поэтому и можно было так о нем писать. Я просто хочу сказать, что это не мое личное мнение. Я просто говорю, что мне приходилось сталкиваться в воспоминаниях о Лермонтове вот с такими суждениями. А потом, в конце концов, извините меня, что человек не имеет права иметь тот или иной характер. Ну, он от этого не менее пророк, он от этого не менее гордость наша национальная. Что там говорить? Это же все, знаете, воспоминания, мемуары. Нынешние мемуары кто-нибудь будет читать, так тоже, наверное, волосы зашевелятся на голове от ужаса. Какие будут эти воспоминания? Бог с ними, с воспоминаниями. Давайте вот, знаете, о чем поговорим? Как раз вот о характере, о сложности, о той самой, вот вы говорите, нежности необыкновенной, которая, может быть, сталкивалась с грубостью жизни. Ведь все равно жизнь, она... пусть и светская, она груба, правда же? Или же просто... Знаете, вот вы помните рассказ Паустовского «Разливы рек»?
Ну, так отчетливо не помню.
Да, ну, это рассказ очень такой трогательный, тоже наполовину, может быть, ну, это литературное произведение, это не мемуарные записи, дневниковые. Это рассказ о том, как Лермонтов встретился с любимой женщиной, с княжной Щербатовой. В одном местечке, где их задержали разлившиеся реки. И там есть в окончании этого рассказа очень трогательного, очень такого, ну, Паустовский вообще такой нежный писатель. И вот речь идет о дуэли, и что вот он, значит, готовится к дуэли, и вот она уже дуэль. Есть такая теория, что помимо Мартынова в Лермонтова стрелял кто-то еще, что настолько у него...
А вот эта тема интересная, очень интересная, и вот я так... ею занимался.
Да, и вот пишет Паустовский. Последнее, что он заметил на земле, одновременно с выстрелом Мартынова, ему почудился второй выстрел из кустов под обрывом, над которым он стоял.
Потрясающе. Ну, а вы знаете, что есть такая версия, что Лермонтов был убит, еще будучи в седле, поскольку это очень серьезный факт. Это освидетельствование медика трупа Лермонтова. Пуля попала в тело Лермонтова под углом почти в 40 градусов. От нижнего правого ребра к сердцу под углом. То есть это невозможно было сделать на ровной поверхности. Об этом говорил один из исследователей Лермонтовской, так сказать, дуэли, полковник бронетанковых войск, кандидат баллистических наук Виктор Кузенев. Он мне это лично рассказывал, что он ездил с приборами на место дуэли, где упал Лермонтов, и измерял баллистическими приборами угол наклона. Самый больший угол наклона – 3 градуса, а пуля попала под 40 градусов. Поэтому, и потом ведь, когда взяли Мартынова под стражу, то позволили почему-то подтасовывать общность показаний. И секундант Лермонтова пишет взятому под стражу Мартынову: «Ты о трех выстрелах ничего не говори. Если припрут, ну тогда делать нечего». То есть там такая тайна, там все окутано тайной. И вот вы глядите, все, кто были при убийстве Лермонтова, то, что это убийство сейчас для меня ясно абсолютно, они бросают Лермонтова на месте, где он упал, уезжают с этого места, хотя место в дрожках было для раненого Лермонтова, чтобы довести его, ну, где-то километр до доктора, и он бы жил, но они его бросают. Потом они утверждают, что он упал замертво, но... Еще один исследователь убийств Лермонтова, кандидат медицинских наук Апсава Григорий, писал и мне об этом говорил, о том, что он как медик утверждал, что если бы он, как говорят, убит был наповал, значит, крови практически бы не было, потому что сердце останавливается, перекачка крови заканчивается, и крови, ну, было бы минимально, но когда часа через 4-5 после грозы жуткой приехали на это место, где упал Лермонтов, это место было все обильно перепачкано кровью. Это говорит о том, что не тут же он умер, а полчаса, час, два, три, четыре, мы не знаем, сколько он убежал брошенный.
Еще, да.
Вот так. Так что здесь тайна.
Ну да. Николай Петрович, а вот вы все эти сведения узнали до того, как вы снимали фильм и писали сценарий, или это уже было потом?
Вы знаете, интуитивно я понимал то, что это было убийство. Делать об этом фильм я не мог. Делать этот фильм. И потом эти сведения, вот то, о чем я вам говорю, они уже приходили потом, подтверждение моей мысли.
Понятно. Николай Петрович, вы снимались так много и так успешно, сыграли такие прекрасные роли у замечательных режиссеров. А вот сейчас вам хочется работать в кино?
Вы знаете, мне и не хочется работать ни в кино, ни в театре сейчас, в состоянии рыночного отношения к нашей культуре. Но так вышло, что в прошлом году меня пригласил на подмостки, которые я бросил 55 лет тому назад, театральные подмостки. Друг детства моего и мой, так сказать, вообще по жизни давний друг, это Никита Сергеевич Михалков, спектакль «12». И мне пришлось прийти на сцену спустя 55 лет. Но я пришел только ради того, чтобы побыть рядом со своим другом, которого я крайне редко вижу в последние годы. А кино тут тоже... У меня есть одна тема, которую я хотел бы воплотить, и даже я уже ее начинал. Это фильм о Сергее Радонежском. Постановку этого фильма благословил наш святейший патриарх. Но когда я пришел к бывшему министру культуры Российской Федерации Мединскому и сказал, что вот есть благословение, поможете, ответ министра был такой: сделайте блокбастер о Сергее Радонежском.
Что? Куликов, извините, я переспрашиваю.
Да.
Прекрасная задача была перед вами поставлена, однако.
Ну, в этом все направление нашей пошлой рыночной культуры. Предали то искусство, которым занимались мы в прошлом веке, то, что мы могли делать. Сейчас главное – рынок, успех в первый уикенд. Но не бывает успеха в первый уикенд у всех фильмов. Вот у Андрея Рублева, в котором я играл, фильм, который признан в десятке лучших фильмов всех времен и народов, не было успеха в первый уикенд. Он был положен на 7 лет на полку. Но сейчас, за 50 лет жизни этого фильма, он перекрыл все кассовые рекорды. На вот этом фильме долгие годы образовывалась нация, воцерковлялись люди, открывали историю нашей России, открывали, кто такой Андрей Рублев, Сергей Радонежский. Вот о чем думать надо. Не об успехе в первый уикенд, а об успехе в вечности.
О, да. Вот кроме уже упомянутого Андрея Рублева, было еще «Иваново детство» и был замечательный фильм «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского. Вы знаете, недавно я его смотрела по телевидению, его показывали снова. Вы знаете, какое-то щемящее чувство сострадания, жалости, чего хотите. Ведь это тоже, как бы сказать, продолжение вот такого нравственного момента, о котором вы уже сказали, и который, собственно говоря, к сожалению, подзабыт и перекрыт другими интересами, другим представлением о прекрасном, о вечном и так далее. Вам самому нравится эта роль в «Военно-полевом романе»?
Вы знаете, я лишь дважды плакал над чтением сценариев. Первый раз я плакал над Шукшинским «Разином». Я пришел
дать вам волю.
Когда ехал в поезде, а на верхней полке читал и, так сказать, обливался слезами, чего не было раньше. И потом, когда мне дали почитать сценарий «Военно-полевого романа», принесли мне его «Одесситы», потому что это одесский фильм, и ассистентка, отдавая мне сценарий, говорит: «Этот сценарий вам понравится». Я думаю, о, какая заявка, уже взял сценарий с чувством, ну, отторжения. А почему он мне должен нравиться?
Понятно,
я считаю,
да.
Тысячи сценариев, почему этот мне должен понравиться? И вот с таким чувством некоторого раздражения начал читать, и на 10-й странице заплакал. Я увидел, во-первых, мастерски сделанную драматургию, я сам драматург, я понимаю, как строить сценарий, выстроен потрясающе, по всем законам, завязка, развитие сюжета, кульминация, развязка, и потом все по-человечески. Почему фильм так трогает людей? У Лермонтова есть фраза, видите, мы
возвращаемся,
о Лермонтове думаем.
Да.
Да, у Лермонтова есть такая фраза: есть чувство правды в сердце человека. В этом сценарии, в этом фильме есть чувство правды, которое имеет отклик в каждом сердце. И подобные приемы фильма, ну, как у военно-полевого романа, я помню, мы показывали, я был один от группы Венесуэли, представил фильм, его поглядели, и когда я уже шел по проходу на выход, сотни рук потянулись ко мне, чтобы погладить, прикоснуться, пощупать, поцеловать. И глаза горели. И такой же прием в любой точке мира. Абсолютно. В Америке, во Вьетнаме, в Стамбуле я показывал фильм. Точно такая же реакция, потому что там заложено чувство правды.
Чувство правды, чувство человечности. И вот тем самым мы как бы приходим к тому, о чем вы хотели бы сказать, о состоянии культуры сегодня. Что вас беспокоит? И, как вам кажется, это вещь поправимая, вещи, вернее, поправимые, или, может быть, просто нужно к этому относиться, ну, как к тому, что, ну, все проходит, и это пройдет, а вечное это все равно, оно вечное, оно останется, а это наносное все.
Ну, само-то не пройдет. Мы должны прикладывать усилия, чтобы побыстрее это наваждение рыночной культуры ушло от нас. Это все началось с перестройки уже 30 лет тому назад, и один из первых министров культуры на коллегии министерства говорил: культуру нужно подвинуть на панель. Вот они ее туда подвинули, загнали, как и все прочее, в рынок. Но не все можно отдавать рынку. Атомную бомбу нельзя, это оружие, но экран. Это тоже духовно-стратегическое оружие государства. Оно воспитывает поколения грядущие. Кому мы передадим Россию с такой культурой? Президент в 2014 году подписал указ об основах государственной культурной политики, где прописано, что наша культура должна развиваться на основе традиционных духовно-нравственных ценностей и так далее. То есть указ-то есть, но он не выполняется и не может быть выполнен. Это я вам ответственно говорю, потому что последние 5 лет жизни я был первым заместителем председателя Общественного совета Минкультуры Российской Федерации. Видел то, что у чиновников отняли право, как бы то ни было, это регулировать и вмешиваться. Это Ельцин отнял, и сейчас его последователи и тот же министр бывший, они все время проводят одну мысль, что государство не должно никак вмешиваться в вопросы культуры. Пусть что угодно делают художники, мы только будем давать деньги. А они пусть трактуют исторические события, современные, как они хотят. Мы видим, к какой деградации мы пришли с таким отношением. И нужно внимательно почитать основы государственной культурной политики и руководству Минкультуры, и руководству телевидения, которое абсолютно игнорирует вот то, что записано и подписано президентом. И нужно все-таки приводить в какой-то порядок, иначе мы погубим Россию.
Вы категорически отрицаете присутствие чего бы то ни было настоящего в сегодняшнем кинематографе, если о кинематографе говорить?
Нет, я, поскольку был заместителем председателя общественного совета, мы на общественном совете анализировали, заслушивали работу фонда кино. И перед нами отчитался директор, бывший уже директор фонда, сказал, что все у них потрясающе, что они 7 лет работают, тогда 7 лет, сейчас уже, видимо, 10 лет, что они создали за 7 лет 150 фильмов. Потом я делал доклад, разбор их полета. Я говорю: ну вот вы гордитесь, что вы сделали 150 фильмов за 7 лет. А чем мы можем гордиться? Ну, я тогда назвал где-то 5-6 фильмов, 5-7. Ну, сейчас я могу назвать 10, там, 12 фильмов. Хотя, конечно, уже нету в нашем кино ни Тарковского, ни Бондарчука, ни Шукшина. И они и не появятся при таком рыночном отношении к нашей культуре, к нашему кино. Делать деньги. Все отдали, надо сказать, откуп. Понастроили эти мультиплексы на западные деньги и гонят там западную туфту и понижают духовный уровень народа. Я тогда на нашем общественном совете прямо говорил, что то, чем занимается фонд культуры, это понижение духовного уровня народа. Вы занимаетесь доходным промыслом, эффектной пустотой. А на что мне ответили тогда чиновники, так сказать, и руководители этого фонда, что такую задачу перед ними поставило правительство Российской Федерации. Но я тогда возразил, что лично я думаю, что ни один здравомыслящий государственный деятель не заставит нас делать деньги на том, что понижает духовный уровень народа. Хотя сейчас я уже сомневаюсь в том, о чем я говорил, после того, как я услышал слова Грефа, Германа Грефа на Валдайском форуме, что не надо давать людям культуру, тогда нам трудно будет ими управлять. Так где же правда за президентом?
Да, что-то это он, конечно, ляпнул, скажем прямо.
Где тогда правда? Президент ли правду нам говорит, подписывая основы государственной культурной политики, традиционной нашей культуры? Или Греф, который говорит, не надо давать людям культуру. Это абсолютно геббельсовские заявления. Тогда в фашистской Германии так говорили. Гитлер это говорил. Да не надо их образовывать. Это быдло. Пусть считают до 100,
Николай
и нам
Петрович,
достаточно.
Знаете, может быть, мы тут немножко с вами плюсуем, потому что я понимаю, что, как говорится, душа болит, но, может быть, такие сравнения не очень корректны. Но дело в том, что, понимаете, что значит коммерция? В конце концов, ведь деньги тоже надо зарабатывать. Делайте хорошие комедии, веселые, смешные. Делайте какие-то там, не знаю, мелодрамы, на которые народ будет ходить с удовольствием. Снимайте такое кино. В конце концов, «Москва слезам не верит». Это что? Это же не, ну, скажем прямо, это не пример какого-то невероятно возвышенно духовного, но это замечательный фильм о жизни, о людях, о судьбах. И в конце концов, все дело в мастерстве, в таланте, в желании сделать людям не просто приятное, а жизнь немножко украсить. Есть ведь такое?
Мое отношение к кинопроизводству такое. Если приносит фильм деньги, как вот приносили и «Москва слезам не верит», и «Военно-полевой роман», угу, прекрасно. Если нет первые там 7 дней или месяц или год, как Андрей Рублев, но подождите, будут приходить дивиденды с годами, когда нация будет укрепляться такими фильмами, но не все надо делать для рынка. Кстати,
конечно,
в прошлом, в советском нашем кинематографе, как вы помните, он был прибыльный. Это была вторая статья дохода госбюджета после алкоголя и табака. Кино было, значит, можно делать фильмы, которые смотрит народ. И они окупаются. Но это не должно быть, вот этот рыночный подход, самым главным. Окупается фильм? Замечательно. Нет, но подождите. Да, надо вкладывать деньги больше и в кино. Сейчас весь бюджет годовой на кинематограф – это бюджет одного американского блокбастера. Одного.
Да, это,
как
конечно,
вы хотите поднять?
Позорно. Ничего не скажешь.
Я вот последние годы, я сейчас одну мысль вам выражу, которую я пытаюсь донести до высшего руководства, и, к счастью, и Никита Сергеевич Михалков поддерживает эту идею, что бюджет Минкультуры должен быть равнозначен бюджету Министерства обороны Российской Федерации, поскольку культура – это главная оборона, оборона души.
Я думаю, что
потеряем
это хорошее...
Душу потеряем,
да,
страну.
Это точно, вы правы. Вот, наверное, на этом мы будем заканчивать. Это очень хорошая мысль насчет души и главной обороны душевной. Спасибо вам большое, Николай Петрович, за то, что вы нашли время. Вот, можно сказать, в кулуарах Государственной Думы мы вас сегодня записали. Я надеюсь, что все-таки настоящее искусство, оно непобедимо, и никакие блокбастеры, бог с ними, пусть они существуют, но то, что мы считаем замечательным, великим и вечным, оно будет всегда с нами. И не без вашей помощи, не без вашего участия. А слушателям нашим я напоминаю, что с нами сегодня на связи был Николай Петрович Бурляев, народный артист, яркий общественный деятель, замечательный, интересный человек. Он не только артист, но он и режиссер, и актер театральный. В общем, смотрите фильмы с его участием. Спасибо вам большое. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной.